Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся к нашему разговору о жизни Лавры в послевоенном СССР. Сегодня память преподобного Сергия, и поэтому, естественно, что мы говорим о его Лавре, об основанной им обители. Это традиционная четверговая наша встреча, совместная с радиостанцией «Вера» и музеем «Советский Союз. Вера и люди». Мы разговариваем сегодня с Алексеем Константиновичем Светозарским, профессором Московской духовной академии, и с вами я, Ксения Толоконникова, директор музея. Продолжаем разговор. Алексей Константинович, скажите, а насколько трудно было стать насельником Лавры? Вообще же ведь постриг, не знаю, насколько в 40-е годы, но уже начиная с второй половины 50-х годов, постриг и вселение в той или иной обители, их же ведь очень немного осталось, был сопряжен с значительными трудностями. Вот как это было в Лавре?
Ну, я напомню, что на территории РСФСР действовало два монастыря. Это Троица Сергиева Лавра и Псково-Печерский. Монастырь не закрывавшийся. Конечно, были трудности, но всегда как-то стремление к монашеству приветствовалось, и в основном братья пополнялось благодаря вот ищущим иноческого жития, питомцам московских духовных школ. Ну, не всегда так, конечно, были и люди, которые там не имели духовного образования и просто поступали в Лавру. Там сложность была в прописке. И вот человек, ну, вступая, да, на такое ответственное служение, на такой жизненный путь, он, ну, едва ли не больше переживал о внешних обстоятельствах, разрешат ли ему прописаться, оставят ли его здесь. Но учитывая, что вообще прописаться, это всегда был некий процесс такой в советское время.
Ну, да, даже и для людей, так сказать, вполне мирских.
Могли отказать в прописке, вот, не объясняя причин. Вот. Поэтому, конечно, налаживались контакты, были люди из числа, ну, там вот, сотрудников академии, да, которые вот имели с этими людьми постоянную какую-то связь и были известны, были знакомы, но вот всячески, но можно было вот легко отказать на самом деле, не объясняя даже причин. Это касалось и студентов, это и касалось вот тех, кто желал поступить в монастырь. То есть это вот такой был регулятор, да, что-то у вас тут постригов много. И вообще вот как-то... Здесь очень многое зависело от личности наместника. Вот после...
Насколько он мог отстоять известную... Ну, конечно, сложно говорить в этих обстоятельствах о какой-то автономности, да, но все равно какое-то право на принятие тех или иных решений.
Ну да, здесь вот, так сказать, парадокс. Ну а как монастырь будет без монахов? Ну, какое-то время, может быть, было вот первое послевоенное. После отца Гурия был наместником отец Иоанн Разумов, бывший келейник патриарха Сергия. Впоследствии до самой кончины он был только на одной кафедре, на Псковской.
Да, и многие о нем очень тепло вспоминают, в том числе и ныне живущие, действующие иерархи, которые его застали, будучи еще совсем молодыми людьми. Да,
да, вот он с 46 по 54 год. Ну, относительно такое спокойное время. Уже вот эти первые трудности, вот первая такая волна реставрации была в 48-м году проведена. Потом будущий патриарх Пимен из веков с 54 по 57. И очень удачный был выбор священноначалия. Следующий наместник — Пимен Хмелевский. Это как раз вот самое-самое хрущевское гонение, 57-й год, 65-й год. У него интереснейшие дневники, но вот считается так, что вот первый том – это вот о его пребывании в Святой Земле, но он, правда, читается как художественная литература. Прекрасно написано, видимо, время у него было, и яркие всякие впечатления. Второй – сухие записи, но вот их хорошо читать, как вот некий код, да, обладая знанием, да, расшифровывая эти записи. Но вот мы смотрим, с одной стороны, такое давление на Лавру, какие-то разного рода препятствия. Конечно, закрыть Лавру никто не мог и не собирался.
Ну, конечно, это же визитная карточка жизни церкви в СССР, да, естественно.
Мы еще об этом поговорим, если у нас будет время. А вот отец Пимен, при этом записи, там была супруга такого-то весьма влиятельной лица, я очень рекомендую посмотреть, кто там был. Сам, значит, сановник не мог приехать, да, в силу своего положения просто-напросто. А вот супруги ездили, он их там принимал, он такой самородок, очень яркий человек, очень эрудированный, всем интересующийся, большой меломан, любитель музыки. И, конечно, он умел и принять, и вот это вот принять, это вот такое было важнейшее служение.
Представитель... Ну, конечно, а принять супругу того или иного сановника, это дело политическое.
Принять космонавта, заработать вот какие-то очки. Сейчас об этом странно слышать. Ну, вот и, видимо, как-то люди от незнания или от какой-то установки упрекают патриарха Алексия Первого, что вот он, дескать, там присмыкался перед гонителями. Он отвоевывал каждый вершок, каждую пять в лавре. Это огромный труд, который он совершал. Огромный труд. Никоновский предел, как он пишет Карпову, переписка опубликована. Там что-то, цемент какой-то, затвердевший мусор. Вдруг иностранцы увидят, что они о нас подумают. А вот тут рядом у нас гарнизонная гауптвахта, через стенку слышны и брань, и пение, и пьяные дебоши, когда там арестовывают кого-то, доставляют.
Что о нас подумают иностранцы?
Что о нас подумают иностранцы? Люди проводят выходные дни там под гармошку, под гитару, кто как, то же самое.
Вот постепенно, ну, тоже соблазнительная, конечно, картина, да.
Постепенно, да. Постепенно вот он всю эту территорию отвоевывает. Хотя законодательно передали практически сразу все храмы, Луковую башню, передали чертоги, куда уже в 1948 году переведены были духовные школы, академии, семинарии. Передали также митрополитчьи палаты, ну, трапезную, понятно, с храмом преподобного Сергия, колокольню. Ну и в конце концов, в общем, по дневникам и отца Пимена Хмелевского, и отца Алексея Остапова, крестника патриарха Алексея Первого, там они фиксируют вот выселение жильцов, это 63-й год, 65-й, вот последние жильцы. Но мне кто-то из старожилов наших говорил там в академии, что еще в 70-е годы кто-то проживал. Угу. Построены, как их называют, патриархийные дома. Это каждый житель Сергиева Посада знает, где они. Вот строились они за счет церковных средств для того, чтобы вот скорее переселить жильцов, ну, в гораздо более комфортные по тем временам условия.
Ну, еще бы, надо полагать. Вы знаете, вот возвращаясь к супругам сановников и визитной карточке жизни церкви в СССР, вот хочу сказать, сейчас передо мной лежит очень интересная в своем роде книга, которая называется «Русская православная церковь. Устройство, положение и деятельность». Издание Московской патриархии 58-го года. Алексею Константиновичу наверняка эта книга знакома, да, это... То есть книга призвана дать, ну, прежде всего, конечно, иностранному нашему читателю представление о том, как живет и развивается церковь в стране Советов. И здесь есть небольшая глава, посвященная жизни монастырей, в частности, Троицы Сергиевой Лавры. Говорится, это на 58-й год, что в Советском Союзе находится 69 монастырей, мужских и женских, дающих приют ищущим иноческого подвига. Мне, честно говоря, кажется, что уже к 58-му году число монастырей было меньше, но мы сейчас не будем входить в эти подробности. А дальше трогательный абзац. Здесь, разумеется, невозможно дать историю и описание каждого из существующих ныне монастырей. Ну, естественно, да, потому что они же очень многочисленны в Советском Союзе. К тому же в их жизни устройстве и положении много общего. Поэтому мы ограничимся краткими сведениями только о некоторых выдающихся обителях Русской Православной Церкви. И дальше, естественно, в первых строках говорится о Троице Сергиевой Лавре. В дни лаврских праздников сюда приезжают и зарубежные гости. Посещают Лавру и многочисленные экскурсии для обозрения ее архитектурных памятников и уникальных произведений древнерусской иконописи. Иноческие братья в Троице-Сергиевой Лавре в настоящее время около 100 человек, в числе которых есть и послушники, то есть молодые люди, готовящиеся к принятию монашеских обетов. То есть рисуется вполне такая благополучная картина. И вот действительно, как вы справедливо заметили, Алексей Константинович, представить себе, что Лавру закроют, было невозможно, потому что над многими монастырями висела в те годы угроза закрытия, с трудом отстояли Почаевскую Лавру, да, были определенные сложности и с Пюхтицким монастырем. Но вот относительно Троице-Сергиевой Лавры в этом смысле можно было быть спокойным. Правильно я понимаю, да?
Безусловно. Ну, здесь надо обратиться вот к документам передачи первых зданий. Это храм надвратный маленький Иоанна Предтечи, ну, по площади небольшой. Вот эта часть корпуса, где должны были обитать первые насельники, несколько человек, и это здание бывшей монастырской книжной лавки, которая, я это застал и помню, в советское время именовалась офис Троицы Сергиевой Лавры. Слово, которое резало слух. Офис. Какие тут могут быть офисы? Офис, где люди были, трудившиеся по приему иностранцев. Офис был исключительно для иностранцев. Там их угощали квасом для разгона, и затем уже показывали лавру, ну и каждому там по своему чину, кому с трапезой, кому с чаем, кому просто посмотреть, показать. И вот об этом аспекте, да, деятельности лавры очень интересно и как-то вот предельно правдиво, простите, пишет митрополит Сергий Фомин. Воспоминания воронежский владыка нынешний, который с 66 года трудился там, будучи молодым монахом, с какими сложностями он там сталкивался, с какими непростыми обстоятельствами. Ну, сами понимаете, прием иностранцев в Советском Союзе – это стезя особая.
Ну, естественно, да. Еще мы не будем забывать о том, что в 57-м году в рамках Международного фестиваля молодежи и студентов в Лавре проходит встреча молодых христиан. И, естественно, эти встречи не могли проходить без, так сказать, плотной опеки со стороны уполномоченных лиц, и об этом необходимо было отчитываться. А вот, ну, естественно, что вот такая жизнь на миру, да, она накладывала определенные ограничения и определенную ответственность на лаврскую братью. Как им удавалось с этим справляться? Ну, то есть ты буквально живешь свою монашескую жизнь и понимаешь, что ты, в общем, всегда под прицелом. Это должен не ударить в грязь лицом.
Ну, безусловно, да. Вот даже вот с самого начала тот же отец Иларион Удодов, который, он еще такой был человек очень рукодельный, легенды там рассказывают в Виноградове о его умении. Такой он был человек на все руки, мастеровитый. И он уже какую-то там мастерскую наладил и вроде бы активно вошел в эту жизнь и не смог. Потому что вот его тихое Виноградово, оно больше было созвучно его монашескому настрою. Тоже вроде бы на виду и на миру, но он мог...
Ну да, а здесь просто дипломаты на переднем крае мира.
Ну и не только, потому что, ну, во-первых, еще тогда масса постороннего народа. Да, вот, скажем, когда приезжали мы в Печоры, в этот же советский период, то сразу было понятно, да, кто здесь хозяин, кто контролирует территорию, кто диктует условия. Уже даже вот официальные экскурсии из Пскова в автобусе уже предупреждали экскурсантов, как себя вести, потому что при, так сказать, малейшем нарушении благочиния просто выставят за ворот. Здесь-то этого не было. Здесь был музей. Здесь водили экскурсии, ну, тексты, ну, я даже застал, были некоторые тексты просто были чудовищные.
Ну и попросту говоря, проходной двор.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню нашим слушателям, что в эфире «Светлый вечер» на Светлом радио. С вами Алексей Константинович Светозарский, профессор Московской духовной академии, историк, и я, Ксения Толоконникова. Мы говорим о непростой, но очень яркой, интересной жизни лавры преподобного Сергия в послевоенные годы, потому что сегодня у нас особый день, у нас сегодня память преподобного Сергия. Алексей Константинович, вот, да, проходной двор, ездят многочисленные экскурсии. Конечно, наверное, это не так, как сейчас, но все равно этих, да, экскурсий много. Ну, по крайней мере, тогда китайцев уже не было, да? Вот.
Они прекратились в определенных периодах.
Ну, они возобновятся. Но ведь были и, так сказать, именно паломничество в Лавру, то есть благоговение. Люди, естественно, я так понимаю, не могло речи идти об организованном паломничестве, как сейчас, когда собирается какой-то приход, да, арендуется автобус, и люди едут, прихожане какого-то храма, посещать лавру. Но поодиночке люди же все равно приезжали. Если для москвичей это было сравнительно просто, ну что, сел на электричку, доехал до станции Загорск и дошел до лавры, помолился, приехал, может быть, там к богослужению или просто поклониться раке преподобного и уехал обратно, то для жителей других городов и весей это же ведь все было сопряжено с многочисленными трудностями. Были ли в лавре условия для приема вот таких вот паломников? Где они могли переночевать?
Да, теплые они... воспоминания есть об этом, трогательные. Как вот приезжали... Ведь на самом деле мы, прежде чем даже об этом говорить, вот какое великое дело было совершено вот при самом активном, конечно, участии патриарха Алексея I, лавра, которая стала центром притяжения для всех православных со всей страны. Там вся география, все православие. И Россия, Украина, Молдавия, Грузия, Белоруссия. Со всех концов приезжали, вот особенно в дни памяти преподобного, вот эти старые фотографии, когда вся территория заполнена. Когда вот этот молебен на площади перед чтимым образом преподобного Сергия после литургии.
Совершал. Да, вы знаете, меня поразила фотография в календаре церковном на 66-й год. Год, на который изображен, видимо, это может быть снимок с колокольни, но, во всяком случае, почти с высоты птичьего полета сфотографирован Троицкий собор, вот еще с четырехскатной кровли, не отреставрированный. И вокруг этого собора обвивается очередь из людей, которые стоят к раке преподобного Сергия. Я вот на своей памяти, своими глазами, я такого уже не видела.
И потом это же центр духовничества. Вот мы говорим, как монахи, да, они вот несли послушание в таких нелегких условиях. Собственно, монастырь начинался вот за проходной, где вот корпус братский, там варваринский, там была сокровенная монашеская жизнь и в храмах. Ну, учитывая уже, ну, иначе не назовешь, такое некое одичание людей, ну, которые каких-то элементарных знаний были лишены в детстве, в юности, это охота, фотоохота за монахами, как за какими-то забавными зверьками, там что-то еще, какие-то провокации. И в этих вот условиях...
Да-да, мне рассказывала одна пожилая женщина, духовное чадо архимандрита Тихона Агрикова. Она рассказывала, что его просто преследовали какие-то женщины, которые, по мнению духовных чад отца Тихона, были подосланы КГБ. Они на него кидались, когда он шел от кельи в храм. И начинали принимать рядом с ним какие-то непристойные позы. И это было настолько тяжко, что вот духовные чада отца Тихона просто бросались его отбивать от этих теток.
Ну да, и все это такую, опять же, некую неблагоприятную картину для внешнего.
Ну, конечно, я думаю, что ради этого это и делалось.
Да, ну, кого-то из духовников и убирали, вот наиболее активных. Кто-то вот держался молитвой у тех же духовных чад своими молитвами. То есть вот это невозможно недооценить, что даже в таких вот условиях Лавра стала вот таким очень крупным духовным центром, и, конечно, и в электричке уже чувствуешь, народ-то свой, в Лавру едут, все понятно, кто куда едет.
Очень интересно, кстати, об этом вспоминал митрополит Климент, митрополит Калужский, как он, будучи мальчиком, один ездил в Лавру, но при этом, будучи предупрежден мамой, что он не должен говорить, куда он едет, он однажды на вопрос милиционера, который его спросил: мальчик, а ты куда едешь один? Он думает, ну, что бы такое сказать, вроде к бабушке сказать, ну, все говорят к бабушке, как-то это неправдоподобно будет, все едут к бабушке. И он говорит: я, говорит, услышал это слово однажды где-то, и говорю, к тёще. Я, говорит, еду к тёще. Вот. Он еще не знал в это время, что такое тёща, но вот сказал, еду к тёще, и я от него посмеялись и оставили его в покое.
Ну, а ночевали где? Ночевали в трапезной, на полу. На полу ночевали, на лавках ночевали. А куда было пойти? В гостиницу? Ну, гостиницы все переполнены. Что такое гостиница в советское время? Мест нет, как правило. Ну, и каких-то гостиниц до 70-х годов пространных не было. Одна была для иностранцев по преимуществу, одна такая городская, подоступней. Ну, конечно, здесь же и ночевали, ну, потому что под большой праздник ночью исповедь совершалась, то есть была такая своя жизнь, всеношная, продолжительная, а под память преподобного еще и вечерней с акафистом. Это, конечно, и сейчас ощущается в Лавре, но тогда вот при таком огромном стечении народа, я вот эти дни памяти, ну, москвичи православные, конечно, устремлялись в Лавру.
Ну да, а потом еще, если говорить о ночевках, была же, это же такие адреса передавались из рук в руки. Были адреса людей, которым можно было попроситься на ночлег. Вот, да, потому что все-таки жили верующие люди в Загорске, и некоторые из них, будучи даже очень стеснены в условиях, все равно считали своим долгом принять тех, кто приезжает к преподобному Сергию. У нас остается не так много времени, и я поэтому, Алексей Константинович, хочу задать вам такой напоследок личный вопрос. Я знаю, что вы в студенчестве тоже совершали паломничество в Лавру, причем пешим образом, как это было принято в стародавние времена, это?
Да, был такой прецедент.
Расскажите, как это было, как вы на это решились, и не было ли каких-то для вас последствий со стороны, например, университетского начальства?
Да нет, не было. Как ничего не афишировалось, но не скрывалось. Мы ходим такие горе-паломники, мы в 8 вечера пошли. Ну, как-то спонтанно, как и все, куда-нибудь сорваться и поехать в другой город. Да, это было под успение. Вот, поэтому мы как-то немножко график так не рассчитали, но к чину погребения были в Лавре. Нам пришлось там заночевать. Вот. И я помню, наоборот, даже на посту ГАИ...
А вы шли пешком?
Да. Да. Угу. Подбросить предлагали. Ночевали мы в общежитии Лесотехнического института, но студенты еще не заехали, и нас там приютили. Какая-то фантасмагория, я вот сейчас так вспоминаю. Вот. Утром мы в какой-то студенческой столовке подкреплялись, и ну, пост же, а такие вот добрые, хорошие такие русские женщины норовили маслом нам полить. Говорят, там, что вы будете, картошку. И они там щедро сливочным маслом поливали. Вот. Бедные, мол, студенты, не на что им котлету купить. Хороший был поход. Но я в Лавре и жил, как паломник. Вот, ну, как-то ничего, брали куда-то паспорт, что-то прописывали, я как-то
об этом не думал. А да, нужно было вот, паломнику, приезжающему, прописываться или нет? Или
нужно
это
было,
в зависимости от количества дней, которые паломник планировал провести?
Я помню, что брали. что брали, а уж куда относили или не относили, я не знаю, потому что здесь тоже были варианты, да, и какая-то возможность маневра определенного, но никаких последствий не было.
А каков был, ну вот так вот совсем уже напоследок, каков был такой канон паломничества в Лавру? Как было принято? Когда приехать, на какие службы остаться, что еще посетить, кроме, собственно, Лавры в окрестностях, там, Святой Источник, что-то, все в Лавре, да?
Все в Лавре, потому что там все эти источники, это какое-то было что-то неофициальное, это не очень одобрялось. Вот есть Лавра, вот есть богослужение, особых послушаний нет, в основном прочитывались синодики, практически всю службу ты читал многочисленные синодики, поминовения, которые вот подавали люди там записки, насколько там, кому 40 уст, кому год. Мы это все читали. Ну и дальше до следующей службы там какие-то были всякие разговоры, интересные люди. Все это было в Троицком корпусе. Какие-то ребята были из духовных школ, но, может быть, не московских, я так понимаю, потому что что ради бы они там паломничали, может быть, Питер, может, Одесса, собственно, других и не было. Вот. Какие-то вот вечные типы такие, мужички, спаси Господи, как их называют, Нилус.
Да-да-да, или... с такими смятыми металлическими жестяными кружками, притороченными к мешкам.
Да, да. И о владыке Василии Кривошеев пишет о мужчинах купеческого типа. Вот я тоже таких помню, они дежурили до лавочных
праздников. Бородатые такие, да.
Да, с зелеными повязками. И у них они еще и в сапогах таких ходили, я помню, начищенных. Это вот первое впечатление, у меня 73-й год, я с отцом побывал в Лавре первый раз. Вот. И вот такие мужички, они за порядком следили.
Да, прекрасные воспоминания. Спасибо большое, Алексей Константинович. К сожалению, вот как всегда, только разговоришься, к сожалению, уже надо прерываться до следующей встречи. Я напоминаю слушателям, что сегодня в эфире был «Светлый вечер» совместный с Музеем «Советский Союз. Вера и люди», наша четверговая передача о жизни церкви в послевоенном Советском Союзе. Мы говорили сегодня о жизни Троицы Сергиевой Лавры. С нами был Алексей Константинович Святозарский, профессор Московской духовной академии, и я, Ксения Толоконникова, директор музея. Всех поздравляем с памятью преподобного Сергия. Спасибо, что были с нами. До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».